Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
«Больший из вас да будет вам слуга», говорит сегодняшнее Евангелие. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Как проецируется этот фрагмент на семейную повседневную жизнь? Об этом мы сегодня говорим в семейном часе с клириком храма святителя Николая в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, а здесь Алла Митрофанова и Александр Ананьев. «Больше из вас да будет вам слуга». Отец Николай, давайте о прямом, духовном, вот исконном смысле этого высказывания, и уже потом перейдем на семейную проекцию. Что здесь имеется в виду? В каком смысле «больше из вас да будет вам слуга»? И как это реализуется в 21 веке? Я понимаю, что у любого высказывания есть еще и исторический контекст, и ситуационный контекст. Но вот я в 21 веке как могу последовать этому назиданию? Спойлер, мне очень трудно ему последовать.
Ну, а всем это трудно. Чем сильнее любишь, тем сильнее заботишься, поддерживаешь и помогаешь. Любовь, она беспредельна и выше наших собственных желаний. Если она жертвенна и бескорыстна, то все возможно. Поэтому служение ближнему, и как раз это есть то самое бескорыстное служение, направленное на близость с другим человеком. То есть мы любим для того, чтобы стать ближе. Мы любим для того, чтобы заботиться, помогать. И не всегда это процесс приятный. Будем честны. Конечно, жертва предполагает, что ты должен немножко подвинуться где-то в чем-то. Да, ты устал, но ты должен уделить время близкому человеку. Да? Ты должен подойти, там, например, увидев хмурое лицо жены, узнать, что у нее произошло. Да? Уделить время своим детям. Ты тоже частью своей жизни жертвуешь при этом. Это обычная бытовая жертва, которую мы делаем. Она небольшая, но на самом деле очень важная. Также можно и проявлять любовь к другим людям, помогая им, утешая, подбадривая. Можно просто чай с человеком попить, можно сказать доброе слово, можно достать из глубины души что-то красивое, теплое, приятное, может быть, какую-то свою историю, которая тебе когда-то стала примером и эталоном, как нужно действовать в различных ситуациях. Наверное, это и означает служить ближнему. Здесь речь не идет ни о каком-то подчинении, повиновении, ни о обычном спасательстве, когда ты просто хочешь быть хорошим и правильным, а именно о простом, обычном человеческом желании помочь.
Сонастройка друг на друга.
Да, хорошо сказано, сонастройка, да. Наверное, сонастройка, когда два сердца пытаются биться вместе. То есть, когда ты не живешь как один человек, как такой индивидуалист, а все-таки воспринимаешь себя как часть своей семьи. А вот сегодня это утеряно. Служение ближнему, сегодня каждый сам по себе. Никто не хочет настраиваться. Ты при людях в телефонах сидят, в гаджетах, уж как это бы это ни звучало, заезжено, да. То есть мы прячемся от жизни, человек слетает в диссоциации какие-то, он не хочет жить жизнь, он хочет из нее убраться поскорее. Спрятаться куда-то, закрыться от себя, от своих проблем, от своих тревог и даже спрятаться от близких людей. А вот служение ближним, как шаг навстречу другим людям, это помощь самому себе еще. Когда ты делаешь шаг навстречу другим людям, ты реально помогаешь себе. Потому что через любовь человек приближается к Богу, и через любовь его душа очищается, освежается, обновляется, и он начинает смотреть на жизнь совершенно иными глазами. Краски играть начинают. А так иначе, если ты живешь только для себя, только для своих целей, желаний, и не нацелен на то, чтобы помогать другим людям, служить им, в конечном итоге ты останешься одиноким и несчастным. Самодовольным, да, но несчастным.
Скажите, самооценка – это вообще не христианское понятие?
Почему? У нас у всех она есть. Давайте откровенно говорить, у нас у всех есть самооценка. Мы все себя как-то оцениваем. Мы все даже оцениваем друг друга.
Ну, хорошо, у некоторых это чувство тревоги.
Вообще, так скажу, даже в психологии не бывает высокой и низкой самооценки. Бывает либо больная, либо здоровая.
Понятно.
Вот.
Да, да. А высокая и низкая – это просто две грани одного и того же явления.
Это люди просто придумали, у которых больная самооценка, как-то немножко ее приподнять, чтобы вроде чувствовать себя более окей.
Неадекватная,
вот, да. То есть если у тебя проблемы вот с личными границами, например, то есть ты не можешь сказать «нет» человеку, ты из страха там сжимаешься внутри, «да, я все сделаю», там, и как безропотно начинаешь как ослик идти, да, и делать все, что тебе скажут, да, или просто трусишь, просто боишься. То есть такие люди постоянно гуглят, как вот повысить самооценку, как выстроить личные границы и так далее. Самооценка – это просто твои границы.
А к чему, Сашенька, ты об этом спросил в связи с темой про «будь всем слугою», кто хочет быть первым среди вас?
Ну, разумеется. Дело в том, что вот в этой установке прослеживается одна очень важная штука. Тебя, как такового, для тебя не существует. Ты должен быть слугой, да?
Своей семье?
Да, в своей семье и на работе. Вот, ну и везде вообще.
Угу.
Но мы сейчас говорим про семью, поэтому в семье это важно. И тут я начал думать вот о чем. У тебя все равно есть какое-то представление. По крайней мере, должно быть. У меня точно есть. Хотя, правильно это или нет, большой вопрос. Есть понимание того, ниже какой планки ты не опустишься.
В каком смысле ниже какой планки?
Ну вот, мне говорится, Александр, ты должен унизить себя, чтобы возвыситься.
Мне кажется, как только вопрос о планке возникает, ниже какой планки я не опущусь, то уже это что, про что-то про другое.
Ты так говоришь, так, друзья, ну, ты делаешь, а потом так смотришь, так, друзья мои, стоп, давайте-ка обсудим. Я, смотрите, сделал вот это, в результате мы имеем вот так вот все, и меня это не устраивает, потому что у меня есть тоже понимание того, кто я, что у меня должно быть и как у меня должно быть. Давайте на чистоту. Я сделал вот это, и я ожидаю от вас, что вы сделаете вот так вот. Но при этом у вас по-прежнему разбросаны игрушки, по-прежнему пыль-бардак, и по-прежнему вы сидите в тапках, смотрите новости. А давайте обсудим. Есть же какая-то граница в том, в какой степени я вам слуга, да? А в какой степени и вы тоже как-то должны соответствовать, включаться в этот процесс.
Отец Николай.
То есть, смотрите, вот сейчас мы сказали очень много правильных слов, да?
Не знаю, я не уверен, что это правильно, понимаешь?
А я сейчас перехожу к практической части. Так как это должно быть реализовано? Потому что рано или поздно у всех возникает этот вопрос. А вот то, что он возникает, это правильно или
я
нет?
Я думаю, что не у всех. Понимаешь, как только возникает вот эта история...
У тебя возникает?
Какой вопрос? Что-то мне должен?
Нет, давайте остановимся и обсудим, друзья. Ну вот так вот.
Не знаю.
У меня тоже есть свои интересы.
Нет, у меня как...
Это граница, да, обсуждать. Нормально, это здорово. В чем проблема здесь?
Не, у меня другое к этому отношение. Я понимаю, что для меня столько... другие делают, что я не успеваю им как-то адекватно
помогать,
отдавать взамен. Просто чтобы хотя бы хоть какой-то баланс был.
Себя должен.
Я не чувствую себя должницей. Я просто понимаю, что я, елки, я не расплачусь. С Господом Богом, понятно, да, там с мужем, сколько вот он мне отдает, да. И просто ты... Ну, в хорошем смысле.
Чтобы что?
Ну, чтобы ему было со мной так же хорошо, как мне с ним. Мне хочется, чтобы ему было так же, но у меня так не получается.
Но если он тебе делает добро, ему, наверное, так с тобой хорошо? Или он обязательно должен делать добро?
Нет, давайте
для того,
обсудим.
Чтобы что-то получить?
Давайте обсудим. Вот.
То есть вы считаете, что когда вам делают добро, это обязательно с целью того, чтобы в ответ что-то получить от вас?
Нет. Нет, в том-то и дело, что он делает это бескорыстно.
Именно так вы и сказали,
нет.
Что я должна в ответ ему что-то делать. Нет. То есть получается, что вы считаете,
но
что...
Мне хочется, чтобы я умела так же, как он, а у меня так не получается. Вот, вот в чем
это
дело.
Это то же самое, вот игра в жертву.
Почему?
Ну, потому что ты чувствуешь себя постоянно обязанной всем миру, что ты должна соответствовать, должна помогать в ответ, должна делать то же, что делали тебе.
Не должна, а хочу. Понимаете?
Нет, хотеть — это вот, как сказать, хотеть, в принципе, твое чувство и твое состояние. Может быть, в момент, когда ты можешь что-то конкретно сделать. Но если ты на этой теме акцентируешь внимание, у тебя на этом сконцентрирована огромная энергия, то есть ты в целом вот на этой теме расставляешь акценты, это значит, что тебя это волнует, тебя это беспокоит внутри. И для этого какие-то есть причины, почему ты хочешь именно закрыть эту тему для себя. Потому что то есть ты чувствуешь, что она не закрыта. Вот тебе сделали добро, и ты чувствуешь себя обязанным в ответ тоже сделать добро. То есть ты не можешь принять добро просто как данность, что человек просто
не, я по
так.
факту и принимаю.
Ну, хорошо. Если ты считаешь себя при этом должником, то вот это уже говорит о твоем отношении к этой ситуации. Если тебе делают добро, ты не должен ничего. Добро делают просто так, оно бескорыстно. Оно не преследует. Это же одно дело, когда люди работают, например, и они, знаете, как это, ты знаешь, что, как это, что твое рукопожатие там даст кому-то там карьерный взлет, да?
Слушайте, а где...
Это другая история.
Не-не-не, подождите. А где грань между вот этим правильным, спокойным, благодарным принятием добра в свой адрес и потребительским... отношением
очень
к человеку.
Правильный вопрос. Это когда тебе дают добро, ты должен понимать, что ты заслуживаешь добро. А если ты считаешь, что ты его не заслуживаешь, ты чувствуешь себя должником.
Ну, тебе все время дают.
Ты его заслуживаешь, значит.
Не-не-не, подождите.
Почему нет?
А, смотрите, есть... бывают такие ситуации, когда рушится семья... И ну, мужчина спрашивает, почему, что? Я задолбалась, я больше не могу. Я в нее вкладываю, а ей все больше надо, больше и больше. Она все время требует, она все время от меня что-то требует. Я так больше не могу. Вот. А начинает с женщины говорить...
Подожди, а ты видела такие ситуации? Или ты предполагаешь, что такие ситуации есть? Просто вот, я просто тебя перебью. Семьи разваливаются, когда никому ничего не надо друг от друга, вот. А когда требуют, значит, там еще как-то все хорошо, правда. Вот это мое такое личное ощущение.
Ну, ладно.
Если происходит обмен какой-то, даже на уровне, там, ты мне, а я тебе пока никак, или там наоборот, значит, все хорошо. Вот когда уже никому ничего не надо друг от друга, когда уже друг друга перестали замечать, и уже надо, но не от тебя, вот тогда уже пиши пропало, можно ставить крест на проекте. Или пытаться реанимировать его, но это будет очень непросто. Если же пока надо, то все хорошо.
Ну, на самом деле, я про конкретные отношения сейчас говорила.
Она не считает себя достойной того, чтобы ее любили. Она всегда чувствует себя никчемной и бестолковой. Понимаете? Поэтому, когда ей кто-то проявляет любовь, она всегда считает, что он должен что-то ответ сделать. Вот, что она просто так и не заслуживает любовь эту.
Я же вас про другое спросила, отец Николай. Есть нездоровые отношения, когда человек считает, что он недостоин внимания, заботы, любви и так далее. Там, ну, в силу разных деструкций, которые имели место в его жизни, там, в детстве и так далее. Не будем сейчас углубляться в детали. Есть другая крайность, когда человек считает, что ему все должны. И он с удовольствием принимает и принимает как должное все, что в него вкладывают окружающие. Но он в ответ не дает чего-то такого важного, что необходимо для нормального развития отношений. Нет взаимообмена. Есть вливание только с одной стороны. Ну, там, не знаю, мужчина все время вкладывается в женщину. Это реальная ситуация, Сашенька. Я знаю про вот, печальную, трагическую историю.
Жертвы, да. Да, классический синдром жертвы, потому что она считает, что она так все делает для человека.
Нет, она ничего для него не делает. Она просто обязывает его тем, что она вообще в принципе есть. И по факту того, что она есть, она вот,
да,
ей обязана.
Ты ни за что не несешь ответственность, ну, ты да, в принципе существуешь, поэтому ты должен меня любить. Вот я же такая несчастная, маленькая вся, забитая овечка, а ты должен обо мне заботиться, большой, сильный мужчина. А как ты обо мне не заботишься? Ну как, значит, ты меня не любишь.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», Алла Митрофанова, Александр Ананьев, клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. Сегодня у нас в гостях. Говорим, в частности, о фрагменте вот, священного писания, который сегодня читается в храме. «Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Почему я вот прямо настаиваю на том, чтобы мы поговорили о практической стороне этого дела? Потому что у меня есть ощущение, что мы в силу своих несовершенств и слабостей не способны реализовать это наставление.
Мы подменяем понятия.
Мы подменяем понятия, да. И в итоге получается все ужасно криво. Поясню, что я имею в виду. Я лично знаю как минимум двух священников, которые на 200% следуют этому наставлению. Они при своем каком-то, знаете, могуществе, силе, мудрости абсолютно естественно занимаются служением со всей скромностью, со всей самоотдачей, со всем вниманием, пристально вглядываясь в тебя и слыша тебя, они вот действительно, я чувствую, что они... не манерно, не стараясь, абсолютно естественно, готовы мне быть слугой. И уже есть как бы. Mm-hmm. И это так естественно, это так понятно. И я просто расцветаю весь внутри, и я готов сделать для этих людей все, что угодно. Но им особо-то ничего и не надо. Вот, но я готов...
Они не ждут взамен. Вот это главное.
Они не ждут взамен, да.
Есть жертва, а есть жертвенность.
Вот.
Да. Но жертва, она...
не. И это какие-то такие прекрасные, абсолютно какие-то сказочные отношения, высокодуховные, между двумя людьми сразу возникают. При этом в реальной жизни, если ты пытаешься реализовать это, если ты пытаешься быть тем слугой, что происходит? На твоей шее появляются 5, 7, 9, 12 человек, которые готовы сесть, свесив ноги. Одна знакомая женщина, которая, вот отец Николай, верите, нет, всю себя посвятила служению детям, внукам, мужу, друзьям, домашнему хозяйству. Она замечательная хозяйка, готовит, убирает. Никаких вопросов к ней нету. Ей очень тяжело, потому что...
У меня есть к ней вопрос.
Потому что... Какие? Она же все делает правильно. Но она не может избавиться от ощущения. Она вздыхает и говорит: «Саш, что-то так устала». А они прям сели и что-то это...
На шею.
Да.
Ну, хорошо, наконец стал доходить.
Вы меня пугаете, отец Николай. Пугаете и, скажу прямо, расстраиваете.
Как это соотносится с тем евангельским эпизодом, который мы читаем?
Да, здесь же прямо говорит. И она делает все так, как написано, черным по белому.
Человек, который жертвенен, он не ждет в ответ. Человек с синдромом жертвы всегда делает, чтобы получить вторичную выгоду. Человек, который жертвенен по своей сути, он не ждет вот это вообще ничего. Он просто делает. Вот, например, у меня в семинаре был друг, который всегда, когда у него попросишь взаймы, всегда давал. Но никогда не брал его обратно. Я просто понял, что взаймы у него я больше брать не буду, потому что он обратно потом не принимал. То есть он по слову Христа дал взаймы, значит, и все забудь. Вот, и все. Понимаете? То есть, и у него это было абсолютно естественно. Абсолютно, понимаете? То есть жертва никогда не так не сможет. Поэтому она, даже если ей будет делать добро, она будет думать, что-то тут нечисто. То есть такого же не бывает, чтобы человек просто так что-то сделал. Понимаете? То есть если человек это страдает. А жертвенный человек, он это делает именно естественно. Ему это нормально. Он, в принципе, не ждет, что ему за это там какую-то выгоду получишь там, в виде славы, денег, там, внимания, любви, тепла и так далее. Понимаете?
Не понимаю. Это как?
Мы всегда... Во славу Божью есть такая фраза. Знаете, во славу Божью. Вот мы делаем. То есть мы делаем просто потому, что это правильно.
Сашенька,
не ожидая, что мы получим в ответ на любовь. Господь ко всем относится людям одинаково. Это настоящая любовь. Но он при этом не ждет, что человек в ответ обязан его любить. Он дает нам свободу выбора. Понимаете? Вот именно в том свобода, что мы предоставляем человеку право выбора, любить или не любить, давать в ответ или не добро, или не давать. Ты не должен расстраиваться, если тебе в ответ не дали добро, а даже причинили зло. Ты это сделал во славу Божию, ты это сделал, потому что так правильно, потому что ты считаешь это необходимым и важным. Ты по-другому не можешь, ты христианин, ты делаешь это просто так. без какой-то выгоды вторичной.
То есть, когда начинается вот это, я, значит, сделал вот одно, другое, третье, пятое, десятое, давайте теперь посмотрим, что получаю в ответ. Это уже товарно-денежные отношения, которые не вполне соотносятся с тем, о чем здесь
оно
в Евангелии говорит
оно
Христос.
Оно уместно. То есть, прагматизм уместен, например, если речь идет, там, к примеру, о договорных условиях каких-то.
Ну,
да?
Понятно, да, но мы говорим про любовь.
Я говорю о личных, это... о личных таких
это
отношениях.
Это не вопрос прагматизма, это вопрос выживаемости.
В том числе.
А взять ваш блестящий пример, который мне очень понравился, про вашего однокурсника, да?
Который, да,
да, да. Да. А, вот он дал денег тому, кто у него их попросил. Этот не вернул, но пришел еще раз тоже взять деньги. А вместе с собой привел еще двух друзей, которые тоже у него взяли деньги. Конечно же, он тоже даст. Что произойдет потом? В общем, не надо быть Вангой, чтобы сказать, что у него очень быстро закончатся деньги.
Но если у них нет, он прямо говорит, у меня сейчас нет.
Вот.
Он же не миллионер, понимаете?
Вот.
И ему не было неловко сказать,
если
что, прости, у меня нет.
Если у него были в кармане, он просто заставал и
вот
все.
Это...
Для него это было абсолютно естественно.
Вот это очень важный момент.
Нет,
уметь
подожди.
Сказать... Понимаешь, как...
Он говорил, что у меня нет, он говорил, слушай, у меня сейчас нет, правда.
Ну.
То есть я как бы тебе дал, но я бы мог тебе помочь, но сейчас я не могу.
Вот,
то
вот.
То есть это,
вот.
Не, это не какой-то, знаете, такой, ну, идиотизм. Когда человек просто совершает вот что-то в духе Достоевского, да, идиота, то есть просто вот раздает деньги налево-направо даже тем, кто, даже мошенникам открытым, да, помните, в «Идиоте» тоже приходили, представлялись там, не пойми кем. А, нет, здесь речь идет о том, что человек в здравом уме и рассудке делает просто потому, что это часть его души.
И всё, в конечном итоге останется без денег.
Почему? Если у него нет денег, он их не отдаст. То есть, например, если ты отец семейства, и тебе там вдруг приходит, там, займи денег, а у тебя там, там ипотека, там кредит, там это, ты можешь сказать так, слушай, ну, я могу вот столько тебе дать, да?
Mm-hmm.
Окей, можешь, без проблем, то есть хорошо. И ты не будешь ждать, что тебе вернёт. То есть, и ты не будешь думать про эти деньги каждый день.
Вот мне кажется, что здоровая жертвенность, это когда человек что-то делает для другого от избытка вот этого самого своего ресурса, ресурса любви. Простите за слово ресурс, сейчас тоже ну, уже затертое, слово, да? Вот, от избытка, а не для того, чтобы купить своими поступками одобрение себя, оправдание своей жизни и в итоге купить любовь. То есть вот эта вот нездоровая жертвенность, это когда человек своими поступками, пытаясь быть всем слугой, на самом деле вот изнутри себя кричит, пожалуйста, посмотрите на меня, полюбите меня, меня есть за что любить. А когда человек от щедрот и не ожидая в ответ совершает такие поступки по отношению к ближним, он тогда и не обесточится, потому что когда у него не будет этого ресурса, он спокойно скажет, ребят, простите, сейчас не могу. И от него не убудет от того, что он отказал. Он умеет отказывать.
Слушай, вот
для
это...
него это естественно.
Мы, по-моему, пришли к очень важному выводу, по крайней мере, я. А отдавать нужно, но не в ущерб.
Ну, смотря о чем, конечно, речь идет конкретно.
Ну, от щедрот, а не от недостатка.
От безрассудства это немножко другая.
Не от безрассудства, а просто тебя
попросили. Не зря рассудительность, главное, добродетель. Павел Дорофеев там, да? То есть это же неспроста. Мы не должны делать добро безрассудно. То есть, да, мы должны быть просты, как дети, в том смысле, что это должно быть легко, естественно и по-простому, чистосердечно, без желания получить выгоду какую-то, да, свой интерес и так далее. То есть, без всего, без всей этой темы, без гордынки. Но при этом мы не должны голову выключать. То есть, если ты отдашь последние деньги твои, а завтра у тебя выплата по ипотеке, ну, ты
или
просто
или потратишь
дурачок.
Последние силы.
Да. Вот. Тоже может быть, или ты будешь, тебе прям друг сказал, вот он строит дачу, и ты будешь все выходные убивать на строительство дачи со своим другом, и просто махнешь рукой на свою семью. То есть, с одной стороны, ты совершаешь жертву, с другой стороны, безрассудство, потому что у тебя есть и другие обязанности. То есть, ты можешь, да, ему помочь, но ты же не должен быть его рабом. А жертва очень часто превращается в раба, и часто других людей делает рабами, потому что ей выгодно манипулировать и ставить себя, их в зависимость от себя. Они от этого имеют опору в жизни, потому что у них та самая больная самооценка. А жертва не умеет говорить «нет» как раз. Она не скажет «нет». Она не скажет, что у меня нет денег. Она сделает все, но деньги найдет. Она возьмет кредит в банке, но деньги найдет. Понимаете, чтобы быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком.
То есть вот после этого 11 и 12 стихов, после этих 11 и 12 стихов, предполагается, что есть еще «но и умеете говорить «нет», если... возможности Даже нет, даже если возможность есть.
Даже Христос просто, говорил просто нет, умейте когда ему говорить, просили исцелить.
Умейте говорить нет.
Да, сколько раз его просили там исцелить, там, или что-то сделать, а он не делал этого.
Угу.
Казалось бы, Господь есть любовь, а олицетворение жертвенность. Ну вот, вот Господь. А он говорит нет. Он идет там, например, по Иерихону или по Капернауму, там сотни слепых, там хромых вызывают к нему, а он мимо проходит.
Почему? Но те, которые в итоге до где него докричались, они исцелены.
Кто-то кричал, да, но кричали угу. не все, кто-то просил, но получили не все.
А вы умеете говорить нет в семье?
Ну, приходится.
Я просто иногда, знаю...
Смотря в чем.
Я просто видел глаза вашей супруги, я понимаю, что этим глазам нельзя сказать «нет».
Ну, смотря что, не знаю.
Да, ну, неважно. Она, например, скажет: «Отец Николай, отпуск очень хочется, морешко очень хочется, поедемте на море».
А вы такой... Так этого я хочу.
А вы такой: «Нет».
Нет, в отношении отпуска обычно инициатором выступаю я, а в виде усталости моей супруги это другая тема. Да, у моей жены нету каких-то таких сильных притязаний, чтобы мне приходилось ей говорить «нет». То есть я очень редко оказываю своей жене.
Как любая мудрая женщина, она не говорит вам: «Отец Николай, сделайте вот это вот». Она делает так, чтобы вы сами этого захотели. И потом почему? Отец Николай говорит: «Это я хотел на море поехать».
Ящик сломан, почини. Вот. Все, например. Тут я не могу сказать «нет». Я говорю: «Да, хорошо, потом».
Вот Алла Сергеевна не умеет говорить «нет».
Че это? Я очень даже умею говорить «нет», между прочим.
Вот видите, говорить «нет» сейчас.
Нет, серьезно, серьезно. В какой-то момент поняла, что важно соизмерять возможности и задачи, которые на себя берешь, и отказываешься от каких-то...
Сказав, что ты не умеешь говорить «нет», я просто попытался прилюдно сделать тебе комплимент и приятное «да», и слукавил: точно, что умеешь говорить «нет». А я вот не умею.
Это, кстати, правда. Сашенька пока не научился.
Это проблема перфекциониста, да.
И это тоже была практически шутка. Спасибо вам, друзья, за то, что провели этот размышлительный час вместе с нами. Опять вот как часто бывает с замечательным отцом Николаем, это был просто разговор на заданную тему, и неизвестно было, куда он приведет. Но вот меня лично он привел к очень важным выводам, очень полезным выводам, и я буду теперь иметь их в виду. Я вот к своим 45 даже не представлял, что вот оно вот так вот, не расставлял именно так акценты, но благодаря этому разговору теперь они у меня есть в голове. Думаю, что и вам этот разговор тоже был полезен, по крайней мере, надеюсь. Сегодня мы беседовали с клириком храма святителя Николаева, отрадным отцом, мужем, священником Николаем Бабкиным. Спасибо, отец Николай.
Спасибо всем вам, что позвали. Было очень интересно.
Да, с вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
О отце Николае в социальных сетях, на Ютьюбе, наверное, да, будет тоже.
Да, в Ютубе, ВКонтакте, Дзене.
Да, в Ютубе, ВКонтакте, Дзене будет видеозапись этого разговора. Обязательно найдите, посмотрите и подпишитесь на отца Николая. Всего доброго.
Пока-пока.
Семейный час на радио «Вера».